Погруженная в такие мысли, леди средних лет облачилась в капор и шаль и направилась к дому мэра. Джордж Напкинс, эсквайр, упоминаемый выше главный судья, был самой величественной особой, какую мог бы встретить самый быстрый ходок в промежуток времени от восхода до заката солнца в день 21 июня, каковой день, согласно календарю, является самым длинным днем в году, что, естественно, обеспечивает ходоку наиболее продолжительный срок для его поисков. В это именно утро мистер Напкинс пребывал в состоянии крайнего возбуждения и раздражения, ибо в городе вспыхнул мятеж. Приходящие воспитанники самой большой школы составили заговор с целью разбить стекла у ненавистного торговца яблоками, освистали бидла и забросали камнями констебля, пожилого джентльмена в сапогах с отворотами, вызванного для подавления мятежа. Джентльмена, бывшего с юных лет в течение полувека блюстителем порядка. Мистер Напкинс восседал в своем удобном кресле, величественно хмурясь и кипя яростью, когда доложили о леди, пришедшей по срочному, приватному и важному делу. Мистер Напкинс принял ледяной и грозный вид и приказал впустить леди, каковое приказание, подобно всем распоряжениям монархов, судей и прочих могущественных земных владык, было немедленно исполнено, и мисс Уитерфилд, взволнованная и кокетливая, была введена. «Мазль!» — сказал судья. Мазль был низкорослый слуга с длинным туловищем и короткими ногами. «Мазль!»
— «Слушаю, ваша честь».
«Подайте кресло и удалитесь».
«Слушаю, ваша честь».
«Итак, мадам, потрудитесь изложить ваше дело», — сказал судья.
«Это очень тягостное дело, сэр», — проговорила мисс Уитерфилд.
«Очень возможно, мадам», — отозвался судья. «Успокойтесь, сударыня».
Мистер Напкинс принял милостивый вид.
«Успокойтесь и расскажите, по какому делу, подлежащему вниманию закона, вы сюда явились, мадам».
Тут судья восторжествовал над человеком, и мистер Напкинс снова принял суровый вид.
«Мне очень неприятно, сэр, являться к вам с таким сообщением», — сказал мистер Уитерфилд. «Но я боюсь, что сегодня состоится дуэль».
«У нас, мадам?» — воскликнул судья. «Где мадам?»
«В Ипсвиче».
«В Ипсвиче, мадам? Дуэль в Ипсвиче?» — снова вскрикнул судья, пришедший в ужас при этом сообщении. «Невероятно, мадам! Я уверен, что в нашем городе этого быть не может, мадам! Боже мой, мадам, известна ли вам энергия наших местных властей? Может быть, вам случилось слышать, мадам, как 4 мая я ворвался на ксерскую площадку в сопровождении только 60 констеблей с риском пасть жертвой разъяренной толпы? Я прекратил кулачное состязание между мидлсексским дамплингом и саффокским бентамом. Дуэль в Ипсвиче, мадам, я не верю, не верю! «Не верю, — продолжал судья, рассуждая сам с собой, — не верю, чтобы двое людей взяли на себя смелость замыслить такое нарушение мира в этом городе!»
«К несчастью, то, что я сообщила, слишком верно, — сказала леди средних лет. Я была свидетельницей ссоры!»
«Это дело в высшей степени необычайное, — сказал пораженный судья. Мазль!»
«Слушаю, ваша честь».
«Пошлите сюда мистера Джинкса!» «Немедленно!»
«Слушаю, ваша честь».
Мазль исчез, и бледный, остроносый, полуголодный, оборванный клерк средних лет вошел в комнату.
«Мистер Джинкс!» — обратился к нему судья. «Мистер Джинкс!»
«Сэр!» — отозвался мистер Джинкс.
«Эта леди, мистер Джинкс, явилась сюда с сообщением о замышляемой у нас в городе дуэли».
Мистер Джинкс, не зная в точности, как ему поступить, раболепно улыбнулся.
«На чем вы смеетесь, мистер Джинкс?»
— спросил судья.
Мистер Джинкс мгновенно принял серьезный вид.
«Мистер Джинкс!» — сказал судья. «Вы болван!»
Мистер Джинкс смиренно взглянул на великого мужа и закусил кончик пера.
«Вы можете, сэр, видеть, в этом сообщении смешное. Да. Но я должен сказать, мистер Джинкс, что смеяться тут нечего!» — сказал судья.
Полуголодный Джинкс вздохнул, словно действительно удостоверился, что поводов для смеха у него было очень мало,
и, получив приказание записать сообщение леди, потащился к столу и начал записывать.
«Этот Пиквик, как я понял, дуэлянт?» — спросил судья, когда заявление было записано.
«Вот именно», — сказала леди средних лет.
«А другой скандалист? Какое имя? Джинкс?»
«Тапман, сэр».
«Тапман. Секундант?»
«Да».
«Второй дуэлянт, вы сказали, мадам, скрылся?»
«Да», — ответила мисс Уитерфилд, покашливая.
«Прекрасно», — заявил судья. «Эти два лондонских головореза, явившись сюда для истребления подданных его величества, воображают, что на таком расстоянии от столицы рука правосудия слаба и парализована. Они получат урок. Приготовьте ордера на арест, мистер Джинкс. Мазль!»
«Слушаю, ваша честь».
«Граммер внизу?»
«Да, ваша честь».
«Пошлите его сюда!»
Раболепный Мазль исчез и скоро вернулся в сопровождении престарелого джентльмена в сапогах с отворотами, главными приметами которого были распухший нос, хриплый голос, сюртук табачного цвета и блуждающий взор.
«Граммер!» — обратился к нему судья.
«Ваша честь!»
«В городе спокойно?»
«Благополучно, ваша честь», — ответил Граммер. «Народное волнение немного улеглось, мальчишки ушли играть в крикет».
«В такие времена, Граммер, нужны энергичные меры», — сказал судья решительно. «Если ни во что не ставит авторитет королевских чиновников, надо прочесть во всеуслышание закон о мятеже. Если гражданские власти не в состоянии защитить эти окна, Граммер, войска могут защитить и гражданскую власть, и окна. Мне кажется, это основное положение Конституции, мистер Джинкс».
«Разумеется, сэр», — сказал Джинкс.
«Прекрасно», — продолжал судья, подписывая ордера. «Граммер, вы приведете этих людей ко мне сегодня же. Вы найдете их в большом белом коне. Вы помните историю с Миддлсекским дамплингом и Саффолкским бентамом, Граммер?»
Мистер Граммер покивал головой, давая этим понять, что никогда он этого не забудет. Впрочем, он и не мог забыть, поскольку об этом упоминалось ежедневно.
«А это еще более противоконституционный поступок», — продолжал судья. «Еще большее нарушение мира и спокойствия и грубое нарушение прерогатив его величества. Дуэль — одна из самых бесспорных прерогатив его величества, если я не ошибаюсь. Не правда ли, мистер Джинкс?»
«Особо оговоренная в Великой Хартии, сэр», — ответил мистер Джинкс.
«Один из самых блестящих перлов британской короны, отторгнутый его величество баронами, если я не ошибаюсь. Не так ли, мистер Джинкс?» — сказал судья.
«Совершенно верно, сэр», — ответил мистер Джинкс.
«Прекрасно», — сказал судья, горделиво приосанившись. «Прерогатива не должна быть попрана в этой части владений короля. Граммер, возьмите подкрепление и приведите эти ордера в исполнение как можно скорей. Мазль!»
«Слушаю, ваша честь».
«Проводите, леди!»
Мисс Уитерфилд ушла, глубоко потрясенная учеными справками судьи. Мистер Напкинс ушел завтракать. Мистер Джинкс ушел в самого себя. И это было единственное место, куда он мог уйти, за исключением дивана, служившего ему постелью в маленькой общей комнате, которая днем была занята семьей его квартирной хозяйки. Мистер Граммер ушел, дабы исполнением нового поручения смыть оскорбление, нанесенное ему и другому представителю его величества Бидлу утром этого дня. В то время как подготовлялись эти твердые и решительные меры к охранению королевского мира, мистер Пиквик со своими друзьями, ничего не подозревая о надвигающихся великих событиях, мирно уселись за обед. Все были разговорчивы и общительны. Мистер Пиквик только что начал рассказывать о своих ночных приключениях к великому удовольствию учеников, а в особенности мистера Тапмана, как вдруг дверь открылась, и какая-то противная физиономия просунулась в комнату. Глаза этой противной физиономии в течение нескольких секунд внимательно осматривали мистера Пиквика и по всем признакам остались вполне удовлетворены своим исследованием, ибо фигура, коей принадлежала противная физиономия, медленно втиснулась в комнату
и предстала в образе пожилого субъекта в сапогах с отворотами. Чтобы не держать читателя дальше в неизвестности, скажем коротко, это были блуждающие глаза мистера Граммера, а фигура была фигурой этого же джентльмена.